Эллис Питерс. Прокаженный из приюта святого Жиля. Читает Владимир Левашов.
Видите того пожилого монаха в подоткнутой рясе? Сейчас утро, и брат Катфаэль возится в своем садике, собирает лекарственные травы, ухаживает за кустами роз. Вряд ли кому придет в голову, что перед ним бывший участник крестовых походов, повидавший полмира, бравый вояка и покоритель женских сердец. Однако брату Катфаэлю приходится зачастую выступать не только в роли врачевателя человеческих душ и тел, но и в роли весьма удачливого, снискавшего славу детектива, ведь тревоги мирской жизни не обходят стороной тихую бенедиктинскую обитель. Не забудем, что действие хроник брата Катфаэля происходит в Англии XII века, где бушует пожар междоусобной войны. Императрица Матильда и король Стефан не могут поделить трон, а в подобной неразберихе преступление не такая уж редкая вещь. Так что не станем обманываться мирной тишиной этого утра. В любую секунду все может измениться. Глава первая. В тот октябрьский понедельник 1139 года после полудня брат Катфаэль вышел из ворот обители, мучимый дурным предчувствием, что в его отсутствии здесь непременно случится нечто прескверное, хотя предполагал вернуться уж никак не позже, чем через час. Он направлялся всего-навсего в приют святого Жиля, что находился на другом конце Форгейта, едва ли и в полумиле от Шрусберийского монастыря. Катфаэлю надлежало просто пополнить запас масел, настоев и мазей в шкафу с лекарствами. В святом Жиле постоянно нуждались в подобных снадобьях. Этот приют служил прибежищем для прокаженных, где и презревали их, и ухаживали за ними. Но даже когда прокаженных там было мало, все равно находилось несколько страждущих и немощных душ, нуждающихся в попечении, а снадобья, приготовленные Катфаэлем из трав, отлично успокаивали и смягчали и душевную боль, и телесную. Он посещал приют, как правило, через 2 недели на третью, чтобы восполнить израсходованное. В последнее время он наведывался туда особенно охотно, поскольку встречался там с братом Марком, своим бывшим помощником, которого очень ценил и об уходе которого весьма сожалел. Но Марк решил, что его удел — служить несчастным обездоленным созданием из святого Жиля. И теперь каждое посещение приюта напоминало Катфаэлю о мирных минувших днях. Следует сказать, что дурные предчувствия Катфаэля никак не были связаны с теми грандиозными событиями, что должны были произойти вскоре в Шрусберийском аббатстве святых Петра и Павла. Они не касались подготовки к скорой свадьбе, не предвещали чьей-либо внезапной насильственной смерти. Нет, брат Катфаэль опасался скорее другого, что в его отсутствие будет разбит какой-либо сосуд с драгоценной жидкостью, выкипит сироп или подгорит готовящееся снадобье, или же жаровню распалят так сильно, что от нее загорятся шелестящие связки высушенных под крышей трав, а в худшем случае и весь сарайчик, что стоял в саду, где Катфаэль заботливо выращивал свои травы. Марк был кротким, послушным и искусным помощником. Теперь же Катфаэля словно наказали за грехи, дав ему нового, чрезвычайно энергичного, простодушного и вместе с тем на редкость беззаботного и безрукого. Ничто не могло умерить его пыл или поколебать жизнерадостность. Новоиспеченный 19-летний послушник, казалось, навечно застрял в счастливом отроческом возрасте лет 12. Руки у него были просто дырявые, зато рвение и самоуверенность имелось сверх меры. Он не сомневался, что может все. Вечно стремился сделать как лучше, поэтому, столкнувшись с первой же неудачей, был изумлен и даже обескуражен. К тому же парень обладал самой доброй и ласковой душою на свете. Это могло бы только радовать, но, к сожалению, он был неуязвим, поскольку никогда не терял надежды. Сей горе-помощник все время что-нибудь бил, ломал, портил или жег. Если его упрекали за это, он неизменно раскаивался, веря в торжество милосердия, не сомневаясь, что неудача будет последней. В сущности, он даже нравился Катфаэлю. Хотя редко кому удавалось до такой степени вывести травника из себя, как его помощнику. И если приходилось оставлять паренька без присмотра, просто дав ему указание, Катфаэль заранее мрачно подсчитывал возможные убытки. Впрочем, помимо душевной мягкости, у малого имелись и другие достоинства. По осени главным занятием в саду становилось вскапывание земли, и в этом нелегком деле парню не было равных. Он вкладывал в него пыл, который другие отдавали молитве, и с таким воодушевлением ворочал лопатой суглинок, что Катфаэль не мог не приветствовать подобное усердие. Главное, не давать ему самому заниматься посадками. Такая работа не для дырявых рук брата Освина. Словом, брат Катфаэль и думать не думал о той пышной свадебной церемонии, что должна была состояться в церкви аббатства через 2 дня. Он совершенно запамятовал о предстоящей свадьбе, но тут вдруг заметил, что по всему Форгейту собираются шумными стайками люди. Они выходили из домов и выжидательно поглядывали на дорогу, ведущую в Лондон. День был холодным и пасмурным, в воздухе висела легкая морось, но шрусберийские кумушки не намерены были пропустить долгожданное зрелище из-за такого пустяка. Именно по лондонской дороге должны были прибыть оба свадебных поезда, и уже разнеслась весть о том, что кортежи приближаются к городу. В сам город они, однако, не собирались въезжать, поэтому толпы горожан направились им навстречу, присоединившись к жителям Форгейта. Шум и толкотня напоминали о ярмарочных днях. Праздничное возбуждение овладело даже нищими, во множестве толпившимися у ворот аббатства. Когда барон, чьи владения охватывают 4 графства, прибывает сочетаться браком с наследницей столь же обширных земель, можно надеяться на щедрые дары по случаю торжества. Пройдя по зеленой ярмарочной площади и обогнув угол стены аббатства, Катфаэль двинулся прямо по тракту. Дома по обеим сторонам дороги встречались все реже и реже, промежутки между ними увеличивались, поля и леса, казалось, протягивали сюда свои зеленые пальцы, пытаясь добраться до края торного пути. Здесь у дверей своих домов тоже стояли женщины, надеявшиеся хоть мельком увидеть жениха и невесту, а перед большим зданием на полпути к приюту святого Жиля собралась кучка зевак и через открытые ворота с любопытством наблюдала за сутолокой во дворе. Слуги и конюхи сновали взад-вперед между домом и конюшней, во дворе то и дело мелькали яркие одежды челяди, носившие цвета своих господ. Здесь должен был остановиться жених со своей свитой. Невесте же и ее кортежу предстояло расположиться в странноприимном доме аббатства.